«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Только что в Москве закончился митинг за честные выборы на Пушкинской площади. Кроме того, активисты «Другой России» пытались провести несанкционированное шествие от Лубянки до центра избиркома, а представители «Московской солидарности» организуют «Белое кольцо» вокруг Кремля. ГУВД столицы уже предупредило, что будет жестоко пресекать все попытки неправомерных действий. Акция за честные выборы началась, как и ожидалось, в 19:00 и закончилась в 20:30. На митинге было объявлено, что Оргкомитет не признает выборы президента легитимными. Из кандидатов в президенты на Пушкинскую площадь приходил Михаил Прохоров. Лидер эсеров Сергей Миронов, который участвовал в митинге за честные выборы 26 февраля, заявил, что больше не считает для себя возможным ходить на такие митинги и своих сторонников призывает никуда не ходить. Сергей Удальцов заявлял, что его звали на беседу в столичную полицию, но он отказался. Такое же приглашение поступало и одному из лидеров «Солидарности» Илье Яшину. Массовые протесты оппозиции против фальсификации на выборах 4 марта. Эту тему мы сегодня обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым. Он находится в нашей студии. «Левый фронт» Алексеем Сахниным и партии «Яблоко» Сергеем Иваненко. Они у нас оба на прямой телефонной связи. Первый у нас на очереди Алексей Сахнин, активист «Левого фронта». Добрый вечер, Алексей.
Да, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, где вы находитесь и какова обстановка после закончившегося митинга?
Ну... Митинг только что закончился, обстановка пока спокойная. Довольно много людей пока остались на площади и так вот не торопятся расходиться. Осталось несколько флагов, конечно, не так много, как было во время основной части марлезонского балета, но тем не менее выглядит все это солидно. И начался стихийный митинг в режиме свободного микрофона. Люди там передают друг другу мегафон, выступают. Многие кто-то рассказывает про свой опыт там наблюдателей, те, кто был наблюдателем вчера на выборах. Алло, вы слышите?
Да, да, конечно, Алексей, слушаем вас, да. Продолжайте.
Да, другие выступают, так сказать, с какими-то другими темами. Вот я проходил мимо, человек выступал, что-то рассказывал про проблемы учителя, рассказывал про проблемы, с которыми сталкивается там школьное образование. Ну и вообще вот царит напряженная атмосфера. Рядом скапливается ОМОН, некоторые активисты, которые успели провести какую-то разведку боем по окрестностям, рассказывают, что очень много ОМОНа в дворах, но пока никаких, над нами зависит вертолет, и он так вот баражирует, создает такую атмосферу революционной романтики, но при этом работают кафе, там посетители выглядывают из окон, фотографируют, с каких-то балконов люди выходят. Вот пока такая обстановка.
Какие ваши дальнейшие планы?
Ну, наши планы такие. Мы об этом объявили со сцены, что мы собираемся остаться на площади и в режиме встречи с депутатом добиваться, так сказать, ну, либо выполнения наших требований гражданского движения, освобождение политических заключенных, политическая реформа и проведение новых выборов. И, с другой стороны, добиваться, конечно, пробуждения общества. Мы убеждены, что там, если нам удастся простоять ночь, продержаться, то с завтрашнего дня Пушкинская площадь превратится в островок свободной России, и сюда там начнут приходить все там недовольные. Просто здесь каждый день будет такой гайд-парк, там открытая дискуссия, вот режим прямого микрофона и так далее. Другое дело, что, ну, как бы непонятные планы властей.
Я так понимаю, что будет встреча с депутатом вашим товарищем Ильей Пономаревым, да?
Да, да.
Хорошо, но давайте...
Да, Гудков, но, по-моему, он ушел. Я не уверен, здесь все-таки еще довольно много народу, так не разглядеть.
Будем время от времени с вами выходить на связь. Спасибо. Это Алексей Сахнин, активист «Левого фронта». А у нас в студии активист движения «Солидарность» Дмитрий Катаев. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Какое впечатление на вас произвел митинг за честные выборы?
Ну, такие митинги всегда производят впечатление очень глубокое, эмоциональное. Я вспоминал, как вот когда шел сюда и думал, о чем буду говорить, очень хорошо помню, как митинг на Крымском валу, по-моему, в 90-м году, о котором предупреждали без конца, что не ходите, там будут провокации, будут опасно и так далее. И когда я вышел на Крымский вал и увидел непрерывный поток людей в несколько рядов на тротуаре от метро Октябрьское в сторону Крымского моста и дальше по Крымскому мосту, ну, это, конечно, был восторг, потому что уже было понятно, что все состоялось, все здорово, и вот атмосфера эта, она очень впечатляет. Или другой митинг тех лет тоже, он был на Новом Арбате, и оказалось, что мы не досмотрели, так сказать, закрыто метро Краснопресненская кольцевая. И вот народ с кольцевой линии шел на радиальную линию по коридору, поэтому мне очень просто запомнилось, как весь этот проход был заполнен сплошь непрерывной толпой людей, не толпой, а потоком. Но для того, чтобы можно было пройти в противоположном направлении, была оставлена дорожка вдоль стены шириной в одного человека. И люди свободно по ней шли, кому надо, в другую сторону, и ни один из потока, так сказать, эту вот дорожку не занимал. Настолько это все было доброжелательно и организовано.
Давайте дадим слово Сергею Иваненко. Добрый вечер, Сергей Викторович. Как относится партия «Яблоко» к итогам президентских выборов? Сегодня выступал Сергей Митрохин на митинге за честные выборы. Теперь хотим ваше мнение узнать.
Да, там выступали Сергей Митрохин и Григорий Явынский. Наша позиция сформулирована решением Федерального совета, но она вообще исходит из здравого смысла. Значит, независимо от того, как оценивать подсчет голосов, тут есть разные точки зрения, и в том числе независимых наблюдателей. Но эти выборы изначально не были ни свободными, ни честными. Резко ограничили количество кандидатов. Средства массовой информации работали на одного человека, вы знаете это имя. Весь бизнес работал на одного человека, вы знаете это имя. Вот даже те митинги, которые проводятся, вот на ребенок, который шел около Манежной, и говорят, тут такая большая, и всех ведут. Вот представляете, такая реакция. Всех ведут на Манежную. Вот такой административно-политический финансовый ресурс и делает вот эти выборы, с нашей точки зрения, нелегитимными. Путин оказался в довольно сложной ситуации. Очень большое количество людей, причем людей образованных, людей не бедных, не националистов, очень большое количество людей ему просто не доверяют. У него будет очень сложные годы президентства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Массовые протесты оппозиции против фальсификации на выборах 4 марта мы сегодня обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым, «Левый фронт» Алексеем Сахниным и партии «Яблоко» Сергеем Иваненко.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что массовые протесты оппозиции против фальсификации на выборах 4 марта мы обсуждаем с активистами оппозиции Дмитрием Катаевым, Алексеем Сахниным, Сергеем Иваненко. Вопрос Дмитрию Катаеву. Вы были вчера наблюдателем на выборах президента?
Да, я провел очень насыщенный день, да и ночь тоже почти полностью. Впечатление приличное, я бы сказал. И вот только что, у меня мало пока информации, я просто не успел сейчас с коллегами обменяться, но пока предварительное впечатление, что грубых хамских нарушений, типа вот тех, что были в декабре 2011 года и в 2009 году, таких не было в Москве, я подчеркиваю. И это не благодеяние, это не благородство власти, это то, чего мы, по крайней мере, уже добились. Вот на нашем участке и на тех, с кем я успел перекинуться парой слов, не было серьезных нарушений, не было противодействия серьезного со стороны комиссии. Но обычные споры были там, кто где стоит, кто где сидит, можно ли там что-то делать. Но они все разрешались, в общем, достаточно мирно. Вот. Другое дело, что фальсификации, как уже было сегодня сказано, да и много раз, они перенесены были в избирательную кампанию, во-первых. Но и вчера, вот при голосовании непосредственно, фальсификации тоже были, но они были тоньше, я бы сказал.
Сегодня на Лубянской площади, где проходила несанкционированная акция «За честные выборы», был задержан лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Он как раз направлялся к зданию Центра избиркома, а сейчас он находится в отделении полиции. Наш коллега Андрей Шарый взял у него интервью. Давайте послушаем.
Был сегодня задержан где-то в районе 19:30 у Большого Черкасского переулка. Там было большое скопление народу, ОМОН. И, значит, я намеревался пройти к зданию ЦИКа, но был остановлен. Взяли меня за руки, за ноги и вот доставили в ОВД Тверская. Сейчас составляются все бумаги, протоколы.
Вам что угрожает?
Ну, я, насколько я знаю, это часть первая, статьи 20.1. 2 административного кодекса. Это, насколько я понимаю, организация и проведение несанкционированного митинга.
Другая Россия, судя по всему, занимает отличную от других представителей оппозиционного движения позицию по вопросу тактики борьбы с режимом Владимира Путина. Почему вы не вышли сегодня на Пушкинскую площадь?
Ну, потому что это бунт на коленях, знаете. Вот они все, они нам и виновны в том, что у нас опять, извините, Владимир Владимирович, у власти, потому что они с самого начала, с 10 декабря, увели людей на Болотную и вели себя в рабский, халуйский, и вот добились, что у нас еще на 6 лет воцарилось вот то, что у нас есть. После вот этого их позорного поражения все и должно измениться. И я надеюсь, что у них будут новые вожди, буржуазная позиция. И вот с новыми вождями, я думаю, можно будет иметь дело. А вот та верхушка, которая сейчас там, я не знаю, сколько их там, 8 там, человек, 15, это беспринципные, неталантливые и трусливые люди.
К буржуазным вождям вы относите, скажем, Сергея Удальцова, Левый фронт, который активно там во главе вот этого движения?
Знаете, это для вас звучит так, все пышно, Левый фронт, Сергея Удальцова. Я Сергея Удальцова знаю лет 15 и прекрасно понимаю, как он действует. Он такой человек-оппортунист. Он, по-моему, мечтает попасть в Госдуму. И, кажется, очень скоро попадет. Он, ну, то есть не системная оппозиция, хочет стать системной оппозицией. Это не моя цель, знаете. У меня совершенно иная цель в политике.
Какая же?
Ну, сегодняшний митинг проходил под лозунгом «Остановим диктатуру».
Вопрос Сергея Иваненко. Вы верите в искренность поступка президента Медведева, который сегодня поручил Минюсту разобраться в причинах отказа в регистрации организациям несистемной оппозиции?
Да, ну, нет, конечно. Это же все часть такой пиар-компании, которая, с точки зрения власти, кстати говоря, прошла довольно эффективно. В декабре они были, знаете, деморализованы, там была растерянность. А уже начиная с января месяца, вот, обратите внимание, вот эти многотысячные митинги, вот эти вот законы пошли. Вот сейчас, вот, в преддверии 5 марта, Медведев говорит, что вот я вот рассматриваю вопрос о Ходорковском. Я, кстати, могу вам привести пример. Вот, когда мы были у Медведева, вот, партии встречались, и Сергей Митрохин, он поставил вопрос о нашем арестанте Максиме Петлине в Свердловск. Более того, значит, не только Дмитрий Медведев заинтересовался этим вопросом, он потом еще звонил в машину Митрохину и сказал, что он дал поручение. Так вот, я вам докладываю, что итогом этого поручения явилось то, что на следующий день Максиму Петлину на 2 месяца продлили арест. Вот что значит, да, в этом смысле поручение президента. Поэтому я к этому серьезно не отношусь. Я серьезно отношусь к тем людям, которые продолжают выходить. Знаете, митинг – это вещь эмоциональная, и то, что эти люди сделали главное, на самом деле, и необратимое, то, что произошло вот за последние 3 месяца, люди победили в себе страх. Пока таких людей не очень много, но вот когда вот победят страх директора школ, учителя, врачи, отношение которых к Путину, знаете, оно довольно очевидно. Из-за их зарплаты, из-за своего жизни. Вот когда они преодолеют этот страх, Вот тогда в России начнутся серьезные изменения. А пока система выиграла, действительно, систему трудно свалить. Трудно, она очень прочная. Такие системы в Латинской Америке существуют десятилетия. Но она основана на таких неформальных связях, ну, такого мафиозного плана системы. Там есть люди, которые очень заинтересованы в ее существовании. Но вот то, что люди такие появились, и вот они стали отравлены вот такой свободой, свободой от страха, вот это, с моей точки зрения, главный результат последних трех месяцев. Президентские выборы здесь занимают в этом смысле даже не второе место.
Да, вопрос Дмитрия Ивановича Катаева. Сегодня такая зловещая дата, 5 марта, это годовщина, пока еще не круглая, смерти Сталина. Когда-то мы с вами вспоминали.
Ну, почему же зловещая?
Ну, вот когда люди начали преодолевать этот страх, сначала был массовый психоз. Вы, помните, вспоминали, когда вы были школьником эту дату?
Да нет, массового психоза я как-то не помню. Я был действительно тогда в каком? Это какой год-то был?
53-й.
53-й, да, в 9 классе я был. Нет, мы уже многое понимали, хотя многого и не понимали, конечно. Я, по-моему, уже даже у вас рассказывал. Мы вот 5 марта мы идем из школы по улице, что-то болтаем, хохочем, и только не сразу заметили, что люди на нас немножечко так оглядываются недоуменно. Тогда мы вспомнили, что вот трауры действительно, но нет, слез я никаких не видел.
Ну вот как вы считаете, преодолевается ли тот страх, о котором сказал Сергей Иваненко сейчас?
Конечно, конечно. Да и, вы знаете, и не было страха. Страха все-таки не было. Было ощущение полной безнадеги. Вот это было. Что как ни прыгай, как ни дрыгайся, ничего не изменится. Хотя я всегда людям говорю, ну, смотрите, всего лишь 20 лет прошло. Для истории это миг. 20 лет с тех пор, как мы выборами, голосованием изменили систему. Изменили ее глубже, в общем-то, чем мы хотим, пытаемся, стремимся изменить сейчас. То есть какой еще нужен пример, более свежий, более эффектный, так сказать, для того, чтобы все-таки действовать и не оглядываться на всякие запреты, невозможности и так далее. Так что нет, я не считаю, что люди боятся сейчас. Ну, подставляться никто не хочет. Хотя есть вот люди, которым я сочувствую, не берусь утверждать, что они прямо вот так правы, которые сейчас вот хотят остаться на Пушкинской. Я, например, если бы меня сюда не пригласили, я пошел бы в это Белое кольцо окружать Кремль. Тоже не совсем понятно, чем это закончится, хотя крупный московский чиновник говорил, что кольцо не требует никакого согласования, что это не митинг. Посмотрим. Вот. Во всяком случае, другой возможности выразить свое отношение к реальности людям не оставили. Просто ведь парламента нету, выборов нету, но остается улица.
А преодолели ли страх вот члены избирательной комиссии на том участке, где вы вчера были наблюдателем?
Не берусь сказать. Я все-таки не знаю, чего от них требовали. Я не знаю, что их заставляли делать, чем их, так сказать, накачивали. Вы знаете, вот подряд с декабря, это небольшой срок, вторые выборы, комиссия другая, я на другом участке был тогда. Симпатичные, нормальные люди, занятые своим делом, для них это в некотором смысле обязаловка, но делали все, так сказать, добросовестно, честно. Нет, никаких претензий у меня к ним нет.
А вот эта новая технология была там обкатана, то, что сотрудники предприятий круглосуточного цикла приезжали?
А это вот интересная технология, и не все, конечно, было так красиво, как я сначала сказал. Ну, вернее, красиво, это просто входит в картину. На участке были зарегистрированы в качестве в дополнительном списке избирателей десятка три работников ближайшего крупного супермаркета «Виктория». зарегистрированы они были по такому обстоятельству, что это непрерывное производство. То есть вот они у себя по месту жительства ни проголосовать, ни взять открепительный талон не могут. Ну, кроме того, из них больше половины – это жители Дагестана или там Мордовии, если не ошибаюсь, или Чувашии, какой-то вот из этих поволжских республик. Так что они действительно не могут себя дома проголосовать. Но там были нарушены серьезные формальности. Торговые предприятия не являются непрерывным производством. Мы подняли бучу еще до начала голосования, потом во время голосования, но без скандала, без всякого. Мы звонили в территориальную комиссию, общались с экспертами, юристами, и потом нам сказали, что не придут эти вот три десятка человек, голосовать не придут. Ну, поэтому мы не стали уже больше писать никакие бумаги, решив, что вот таким образом мы 30 голосов у мистера Путина все-таки отцарапали.
Давайте послушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Федор.
Вы знаете, я все-таки, ну, может быть, я неправильно понял, не вполне могу согласиться о том, что выборы более были замечательные. Наверное, они были более изощренные.
Нет,
более
простите, что перебиваю. День голосования был в Москве, и, может быть, отчасти в Питере, нормальный. Я не говорю ни про все остальное время, ни про агитацию, про всю Россию.
Да, да. Дальше слово Федору.
Извините.
Да, да, я понял. Вы знаете, ну что я хочу сказать, у меня очень печальное впечатление. Мне кажется, Путин, конечно, добровольно не уйдет. Эскалация будет нарастать. Если в стране ничего не изменится, я думаю, это все скатится действительно к гражданской войне. И у меня такой вопрос будет. Вот вы не кажется, что опять, как Солженицын писал, красное кровавое колесо, не в смысле, конечно, коммунистов, опять начинает свое неизбежное какое-то движение? К чему вообще может привести неуступчивость власти, которая фанатично вцепилась, не хочет отдавать свои руль. Вот к чему это может привести? Какой у вас прогноз развития дальнейших событий? Спасибо.
Я не настолько пессимистичен, хотя согласен, что эта угроза существует и сама она не отпадет. Если бы мы оставались так же пассивны, как предыдущие годы, то в конце концов взрыв был бы, наверное, страшный. Но сейчас мне уже кажется, что эта опасность в основном миновала. Будет, если движение вот это будет нарастать, то они испугаются. Они испугаются, они трусы. Самое главное для них – это капиталы их, которые там где-то уже припрятаны. И им не позволят сохранить эти капиталы, если они начнут тут проливать кровь.
Напомню, что массовые протесты оппозиции против фальсификации на выборах 4 марта – такова тема нашей сегодняшней программы. В ней участвуют активисты оппозиционных движений, движение «Солидарность» Дмитрий Катаев, он находится в нашей студии, «Левый фронт» Алексей Сахнин и партия «Яблоко» Сергей Иваненко. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве прошел массовый митинг оппозиции за честные выборы. Правоохранительные органы сообщают, что собрались около 14 тысяч человек. Участники акции говорят, что на Пушкинской площади было от 20 до 40 тысяч. Среди участников митинга был ряд оппозиционных политиков. На Манежной площади провели митинг сторонники Владимира Путина, избранного президентом России. Чуть ранее в Новопушкинском сквере собралось несколько сотен сторонников коммунистов. В районе Лубянки сегодня был задержан лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и несколько десятков его сторонников. Оппозиционеры направлялись на протестную акцию к зданию Центра избиркома. Эта акция не была разрешена мэрией. Центр избирком России обработал всех 100% избирательных протоколов на президентских выборах 4 марта. По последним данным, у Владимира Путина 63,6% голосов избирателей. У Геннадия Зюганова чуть более 17%. Михаил Прохоров набрал почти 8% голосов. Владимир Жириновский чуть более 6%. Сергей Миронов около 4%. Президентские выборы в России не были справедливыми, считают наблюдатели миссии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российские власти не обеспечили равные условия для всех кандидатов, отсутствовала реальная состязательность, а злоупотребление административным ресурсом привело к тому, что победитель выборов был известен заранее. В Петербурге полиция задержала около полутора десятков участников несанкционированной оппозиционной акции на Исаакиевской площади. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннан прибудет в Дамаск 10 марта.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что массовые протесты оппозиции против фальсификации на выборах 4 марта мы обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Дмитрием Катаевым, партии «Яблоко» Сергеем Иваненко и «Левый фронт» Алексеем Сахниным. А сейчас с нами на прямую телефонную связь вышел наш корреспондент Мумен Шакиров. Добрый вечер, Мумен.
Добрый вечер. Я нахожусь на Манежной площади. Здесь огромное количество полицейских ОМОНа. Вот каждые там минуту-полторы-две одна группа перемещается с одного места на другую. Все время пробегают отряды ОМОНовцев. Вот я смотрю, как по периметру полностью они взяли вот эту вот Манежную площадь, гостиница «Москва», и в ту сторону Манежа. То есть они стоят на расстоянии метр-полтора друг от друга. То есть это одна цепочка, другая цепочка стоит на противоположной стороне у гостиницы «Националь», у Государственной Думы. Огромное количество военных машин, транспорта и автозаков. То есть здесь очень серьезно подготовились к прибытию тех, кто решил взять Кремль в кольцо. Но тут вот по стоит телевизор, и там передают... передает телеканал «Дождь», что идут задержания на Пушкинской площади, но пока вот тех, кто пытался прорваться, здесь на Манежной площади нет, хотя здесь есть уже много корреспондентов, которые ждут, как будут дальше развиваться события. И, естественно, количество ОМОНовцев все прибывает и прибывает, их здесь очень много. Вот я практически прошелся до почти Никитской улицы, и эта цепочка, она выстроилась очень плотно, вместе с машинами. Они находятся здесь в ожидании тех, кто, как я уже говорил, должны были, согласно договоренностям, я беседовал до этого с активистами, некоторыми активистами «Солидарности», они хотели сюда прийти, но пока здесь никого нет, поэтому здесь пока остановка контролируется полицейскими. Владимир?
Да, спасибо, Мумен. Можно сказать, что вместо акции «Белое кольцо» власть проводит акцию «Черное кольцо», да, вокруг Кремля. Это со слов нашего корреспондента Мумена Шакира, который был у нас на связи. Вопрос Сергея Иваненко. Чем вы объясняете страх Кремля, несмотря на такую, вроде бы, по первому впечатлению, убедительную победу в первом же туре президентских выборов?
Ну, я это объясняю тем, что в Кремле там все-таки сидят не дураки, были все, точнее. И они знают цену вот той поддержки, которая была продемонстрирована и на выборах, и на этих митингах. Знаете, я вам приведу вот только один пример, вот, по-моему, со слов корреспондента «Радио Свобода», я не помню, вчера я читал, что якобы, ну, вот вроде бы 110 тысяч человек пришло вчера, там, 4 марта в 9 часов на Манежную площадь. И в этот момент на большом экране появляется информация о том, что первые сведения о том, что Путин набирает там больше 60%. Знаете, как это бывает на футболе? Вот, наши забили гол, тут все должны кричать, а там мертвая тишина. Вот мертвая тишина, вот со слов, опять же, журналистов. То есть людей просто принимают туда, их отношение к власти, независимо от того, что они голосовали за Путина, оно примерно такое, как, ну вот, лишь бы не было войны, знаете. Вот, да, вот нас гонят. Я настаиваю на том, что действительно страх есть у людей. Это страх какой? Потерять работу, потерять зарплату, значит, потерять, возможно, перспективы для своих детей. Это вполне реальный страх. И у нас есть много сигналов о том, как собирают людей и на выборы, и вот на такие акции. Но я думаю, что все-таки настроение людей, это такая вещь, которая все-таки не может управлять даже совершенно авторитарный лидер. И они необратимо изменились. Пока они еще не носят характер того, что вот нужно немедленно свергать режим. В этом смысле я абсолютно не согласен. Наша позиция совершенно недвусмысленна. Мы категорически против вот таких провокаций. участвует в неразрешенных таких прорывах, потому что это то, что выгодно власти, с нашей точки зрения. Они вот сейчас вот того, там поколотят людей, не дай бог до крови дойдет, и скажут, что вот вся позиция такая. Это вот мы считаем, делать не надо, еще не то время. Сейчас, знаете, сейчас не 90-й год, сейчас 87-й. Еще только появилась московские новости, на той же Пушкинской, знаете, помните, собирались толпы людей, читали отдельные статьи. Пока настроения в обществе таковые, которые, что они в целом, изменилось настроение по отношению к власти, у Путина же был реально высокий рейтинг, на него надеялись, оно изменилось, ему теперь не верят, но свергать власть пока никто не намерен. Поэтому нужно еще несколько лет упорной работы для того, чтобы вот это мнение было таким же, как в 90-м году, когда, напомню, Ельцин набирал 90% в Москве на выборах, просто как депутат выбирался. Поэтому я полагаю, что все еще впереди, тут не надо из этого делать трагедии. И вот такая молчаливая покорность сторонников Путина, она не означает поддержку. И Путин это отлично знает.
Спасибо. Давайте дадим слово активисту Левого фронта Алексею Сахнину, который по-прежнему находится на Пушкинской площади. Алексей, по некоторым средствам массовой информации прошли данные о том, что начались задержания оппозиционеров.
Да, еще раз здравствуйте. Я сразу извиняюсь за то, что мне плохо слышно. Я вот ваш вопрос сейчас не расслышал. Давайте я вам просто расскажу, что здесь происходит на Пушкинской площади. Несколько где не разряется батарейка. Вот осталось довольно много народу, как ни странно. Мне кажется, там 3-4 тысячи. Они окружены довольно плотным кольцом ОМОНа. Люди сгруппировались вокруг вот этого углубления, где фонтан. В режиме свободного микрофона оттуда выступают люди. А ОМОН вот сейчас включил свою традиционную песенку про то, что ваше там собрание незаконно санкционировано, митинг закончился, расходитесь и так далее. Люди скандируют, кричат, что милиция с народом, не служи уродом, кричат один за всех и так далее. В общем, настроение пока у людей приподнятое, ну, дальнейшие события неизвестны, но, скорее всего, то есть там внутри полицейского руководства принято решение людей разгонять. Вот вы сейчас слышите, наверное, как они в мегафон кричат.
Да, слышу, Алексей. Будем еще разок, наверное, до конца эфира с вами выходить на связь. Слушаем вопрос москвича Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Василий.
Добрый вечер. Я хотел задать вопрос, не знаю, кому он будет адресован, то ли ведущему, то ли вашим гостям. Вот меня интересует одна вещь. Ну, понятно, против Путина сейчас идет оппозиция. Она и шла и раньше, это естественно, потому что Путин – это как камень преткновения. А если бы на выборах отдел бы Прохоров, либо иное, Зюганов, неважно кто, так будет себя вести и должна была вести оппозиция? Смирилась ли бы она или продолжала бы свой пиар, вот эти все манифестации, демонстрации и прочее, прочее?
Ну, кстати, вы назвали тех кандидатов, которые так и не поздравили Владимира Путина с победой. Давайте дадим слово.
По-моему, поздравил.
Ну, он сказал, что выборы были нечестные. Была какая-то встреча вечером, вот еще не вся она расшифрована. Но давайте вам адресуем вопрос, Дмитрий Иванович.
Вопрос как-то неопределенный. Если бы победили Прохоров и Зюганов, как вела бы себя оппозиция? Но давайте поставим вопрос, а как бы вели себя эти кандидаты, уже ставшие президентами? Прохоров довольно четко обещал выполнить условия, вернее, требования митингов, прошедших недавно. Зюганов тоже обещал, кроме одного только, он не обещал уйти досрочно, прервать свое президентство. И меня это, честно говоря, беспокоило. Ну, а так как программа у них, демократическая часть программы у них, по сути дела, совпадает, и у нас, у всех, у оппозиции она совпадает, это очень важно. А вот такая идеологическая, экономическая часть программы, она у Прохорова и Зюганова, естественно, противоположная. И, наверное, оппозиция посмотрела бы, в какой степени каждый кандидат будет эту свою программу выполнять. У меня, например, нет никакой уверенности, что Зюганов действительно стал бы проводить ту широкую национализацию, которую он объявил в своей программе. Там несколько отраслей, ведущие предприятия. Но, простите, широкая национализация, ведь обратите внимание, национализация – это не конфискация. Национализация – это с выкупом. причем выкупом адекватным, нормальным. Так вот, где Зюганов взял бы деньги и на выкуп, на национализацию, и на дальнейшие инвестиции тех предприятий, которые стали государственными?
Маш, он так просто вуалирует экспроприацию.
Вот если это была бы экспроприация, то тогда оппозиция была бы, наверное, против этого, конечно. Ну, либеральная или там демократическая оппозиция. Вот. Прохоров там, я не исключаю других каких-то крайностей. Так что сейчас трудно предсказать.
Давайте дадим слово Сергею Иваненко. Как он
оценивает? Да, я очень коротко скажу вот на вопрос радиослушателя. Понимаете, выбор изначально был сделан таким образом, что победить мог только Путин. Они под это были заточены. Под это работал весь административный ресурс, все телевидение, все чиновники, весь бизнес. Поэтому таких чудес никто и не предполагал. Более того, кандидаты, которые шли на эти выборы, они знали свое место и знают свое место. Не случайно, что большинство там сразу же поехало навстречу, поздравило и так далее. Зюганов просто не очень удобно, он все-таки побольше набрал, у него компартия. Так что это вот такой, в этом смысле, спектакль с участием статистов. Между прочим, любопытно, что вот Дмитрий Медведев на встрече вот с партиями, он как-то проговорился по поводу 96-го года. Ну, не знаю, насколько это было серьезно, но он как-то вот такой проговорка для президента, это довольно показать. Он говорил, вы что думаете, что выиграл Ельцин в 96-м году? Поэтому я исключаю такую возможность. Эти выборы мог выиграть только Путин и только с таким результатом. И 52%, понимаете? Потому что люди бы стали говорить, что это вот тут вот натянули, здесь фальсификация, а именно 65%, чтобы создать в народе устойчивое общественное мнение. Ну, набросили там 10%, но ведь 55%-то он имеет. Это все корпоративные системы. Вот государство и корпорация, они все так проводят выборы. Тут мы в этом смысле не новички. Так в Латинской Америке проходит, так выигрывал Мубарак в Египте. Знаете, так выигрывали в Индонезии. Вот там разные люди, которые там были авторитарными лидерами. Поэтому они набирали общим процентов, а потом оказывалось, что король-то голый, что ни поддержки нет, ничего нет. И это вот из этой серии. Значит, система заточена только на одного кандидата, остальные в этом смысле выполняют роль статистов. Но показательно, что даже Григория Явлинского не допустили к выборам, потому что он проводил самостоятельную политику и представлял полную альтернативу всей той линии, которую проводит Путин. И вот в этом суть дела, на мой взгляд.
Давайте послушаем мнение Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко». Наш коллега Андрей Шарий взял у него интервью.
Я провел такое вот сравнение двух противоборствующих сил, которые сегодня обозначились в России. Это люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота. И если им это удастся, то тогда действительно они смогут победить Путина.
Вы считаете, что сегодняшняя акция прошла успешно на Пушкинской площади?
Я считаю, что успешно. Было примерно около 30 тысяч человек. Это примерно в 5-6 раз больше, чем было на Чистых прудах. Тоже 5 числа, но декабря было примерно 5-6 тысяч человек. На этих выборах после 4 марта, 5 марта было уже около 30 тысяч человек. То есть это серьезный прирост. Вообще о том, что общество просыпается и не готово мириться с фальсификациями, с обманом.
Некоторые эксперты, наблюдатели говорят о том, что чувствуется усталость в оппозиционном движении от вот этих трех напряженных месяцев. Вы чувствуете усталость?
Нет, я никакой усталости не чувствую. Готовность такого количества людей выходить на митинги – это очень сильный стимулятор, который не дает ни расслабиться, но в то же время не позволяет и устать.
Сегодня представители «Яблока», ну, как организованная сила, приняли участие в еще одной акции, которую гражданские активисты запланировали, вот это «Белое кольцо вокруг Кремля».
Нет, мы в этой акции не принимаем участие, потому что эта акция носит такой импровизированно-авантюристический характер. Когда напичкан центр Москвы ОМОНом, войсками, является авантюрой устраивать такие акции. Это значит подвергать риску людей, которые поддадутся на эти призывы. Согласованное действие состояло только в том, чтобы провести митинг на Пушкинской.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос, Дмитрий Иванович Катаев. Как, по-вашему, вернулось ли время, когда надо опасаться проводить любые несогласованные акции?
Ну, есть акции, которые не требуют согласования. Я же говорю уже, что вице-мэр, не вице-мэр, простите, вице-премьер, простите, правительства Москвы объявил во всеуслышание не так давно, что кольцо не требует согласования. Поэтому...
Да, но сегодня вот вызывали... Правда, они не пошли туда. Удальцова, Яшина и, судя по всему, Немцова сказали, что несанкционированные шествия и акции будут пресекаться.
А надо тогда определить, что такое акции и так далее. Вы знаете, я хотел бы напомнить, не напомнить, а рассказать об одном выступлении на этом митинге, даже двух, может быть, я бы отметил. В одном выступлении оратор сказал, что в России есть такая традиция каждые 200 лет выгонять врагов из Москвы. 612 год, 812 год, ну и дальше считайте какой.
Списку, да.
Да. По этому поводу моя соседка, просто рядом стояла девушка, хихикнула, что это означает, что каждые 200 лет народ пускает врагов в Москву сначала, а потом выгоняет. Ну вот, оккупация центра, она, конечно, вполне отвечает этому замечанию. А второе выступление такое хорошее мне понравилось, Яшина было. Он задал вопрос. Вот Путин прослезился вчера, говорят, на манеже.
Да, во время трансляции фильма «Москва слезам не верит», по злой иронии судьбы, да.
Ну, это, кстати, «Москва слезам не верит», это надо было прослезиться, конечно. Так вот, Яшин задал вопрос, а Беслан, или там не Беслан, а взрывы домов в Москве, подводная лодка «Курск» и много чего другого, были слезы на глазах у нашего лидера, так называемого? Не было этих слез. Вот, нет, он 6 лет не просидит.
Вопрос Сергея Иваненко, а вы каким видите сценарий смены власти в России?
Ну, это зависит, конечно, от людей, от гражданского общества, потому что неправильно думать, что политики – это демиурги, что они меняют действительность. Нет, они могут, это тоже люди, там есть и люди разные, они допускают и ошибки, какие-то сомнительные действия. Все зависит от общественных настроений. Если общественное настроение вот будет, а пока мы видим только это, будет неуклонно нарастать в сторону перемен в России, необходимости перемен, в сторону того, что Путин не обречен тем доверием, который должен быть обречен президент такой великой страны. И если Путин со своей стороны будет считать, что вот все хорошо, прекрасно, маркиз, мы все решили, то эта ситуация будет только загнивать, и в конце концов действительно возможно крайне, крайне негативные последствия, прежде всего для страны. Знаете, мы два раза теряли страну в результате вот того, что власть вот так вот вела себя. То есть бездействовала, не реагировала на протесты. И в 17-м году, и в 90-м году она говорила, что все хорошо, все совершенствуется, а потом все это в несколько дней разваливается. Вот у меня опасения, потому что это на самом деле опасения. Я не хочу такого развития событий, потому что мы просто потеряем Россию. Я полагаю, что ответственность политиков состоит в том, чтобы наращивать давление на власть, требовать от него изменений. Это и выборы, скажем, мэра Москвы, губернатора Санкт-Петербурга. Это надо делать уже сегодня. В этом году проводить. Это и проведение региональных выборов с этими пресловутыми веб-камерами, пожалуйста, но с выбором губернаторов. Это много чего такого, что вполне можно делать и можно настаивать на своей позиции. Поэтому я бы не стал заниматься прогнозами, я бы стал заниматься действиями. Действия, политические действия вот сегодня гораздо важнее, чем разговоры о том, когда все это лопнет, или там будет, или не будет, там Путин сидеть долго. Посмотрим, поживем, увидим, нам надо работать.
Да, вот сейчас началась трансляция разгона несанкционированной, как, наверное, выражается полиция, акции на Пушкинской площади, и, к сожалению, наш Алексей Сахнин, добровольный корреспондент, а на самом деле активист Левого фронта, исчез из телефонного эфира, поэтому мы только можем предполагать, что случилось с ним или с его телефоном. Но вот по независимым средствам массовой информации, в интернете, уже на экране картинка силовых действий, значит, полиция перешла в контрнаступление. Вот вам и верь после этого обещаниям Колокольцева слова Дмитрия Ивановича Катаева?
Я думаю, что основное направление сейчас – это увеличивать массовость. Понятно, что многие говорят, а вот мы там 3-4 митинга, выходим с одними и теми же требованиями. Ну, 100 тысяч выходило, может быть, 150 тысяч выходило, значит, нужно миллион для того, чтобы эти требования были услышаны, восприняты властью всерьез, а не так, как вот сейчас с президентом Медведевым, и для того, чтобы они были выполнены. И после этого станет реальным вопрос там о Прохорове или о Зюганове, или, скорее всего, о ком-то еще, о других уже которых лидеров, которых мы, может быть, сейчас не знаем, но мы их узнаем, потому что это все будет не в один день. Ведь все это нарастание протеста, оно, я уверен, породит новых лидеров. Оно породит серьезные программы, да, они, собственно говоря, и есть уже. Они есть и у «Солидарности», и у того же «Яблока», и у «Парнаса», и у «Левых» они есть. Хотя мы там со многим не согласны, но они есть. И их надо обсуждать. Собственно, для того и нужна демократия, чтобы, во-первых, не просто выборы свободные, а выборы осознанные после хорошей дискуссии в обществе прошли, и тогда уже та партия, там движение, сила политическая, которая одержит победу, ну, им и карты в руки.
Да, вопрос Сергея Иваненко. Как, по-вашему, следовало ли ожидать в первый же день, так сказать, новоизбранного президента, как называется у нас в России, пока еще не принявшего присягу, вот перехода в контрнаступление правящего режима?
Ну, это, к сожалению, ожидалось, потому что провокационные действия, с моей точки зрения, были с обеих сторон. Я имею в виду сейчас не оргкомитет митинга, я имею в виду вот нескольких людей, которым нужно обязательно подраться с ОМОНом. Мы это не поддерживаем. Вот Сергей Митрохин сказал, что сейчас не время, и неправильно все это делать. Мы же помним, как это было на Триумфальной в течение года. Несанкционированные акции по 31 числа собирались 100 человек. Санкционированная сразу собрала 100 тысяч. Это шаг назад. Это шаг назад вот в такое эмоциональное самовыражение отдельных личностей. Я не ставлю под удар, кстати, и простых граждан, которые пришли, думали, что тут никого лупить не будут. Поэтому мы это не поддерживаем. В то же время я хочу обратиться к московским властям, прежде всего правоохранительным органам, не допускать несоразмерного применения силы, не допускать. Потому что сейчас можно действительно завести ситуацию в тупик. Не дай бог, если польется кровь.
Да, вот вопрос Дмитрия Ивановича Катаева. Насколько лицемерными были те иллюзии, что милиция перешла на сторону протестующих, когда на Сахарова некоторые ОМОНовцы одели петлички белые гвоздики и держали за спиной букетики цветов? А как только их стало больше, чем протестующих, они опять ломают ребра манифестантам.
Я не думаю, что это было лицемерие. В конце концов, эмоции, они заразительные. Я надеюсь, что и ОМОНовцы тогда были искренне. Все они люди. Но вот насчет этих акций, которые Сергей Иваненко называет провокационными. Вы знаете, а как называли акции диссидентов году там в 60-м, 70-м? Я лично тогда смотрел на них с уважением, но у меня не хватало духу включиться в это движение.
Вы имеете в виду 5 декабря, когда возлагали цветы к памятнику Пушкина?
Я не помню точно этой даты, ну хотя бы те люди, которые в 68-м вышли на Красную площадь, да, протестовать против ввода советских войск в Чехословакию. Они, эти, безусловно, у меня вызывали уважение. Но мне, может быть, я самооправданием тогда занимался, я говорил себе, ну, не стоит вот один такой поступок и ломать всю жизнь свою и семьи. Я и сейчас не могу сказать, был я тогда прав или нет, да это, в конце концов, уже и не важно. Но также, мне кажется, надо относиться и сейчас к тем людям, которые прибегают, ну, к относительно крайним формам протеста. Но вот в чем я согласился бы...
Дмитрий Иванович, давайте дадим слово Алексею Сахнину, он уже в автозаке. Вам слово, Алексей.
Да, здравствуйте. У меня может в любой момент разрядиться телефон. Я сижу в автозаке. ОМОН начал очень жесткий прием. Люди сбили цепь, там людей валили, топтали ногами, там девочек били, тащили по снегу, там срывали одежду, рвали. В общем, такой прием в худших традициях наши несогласных. Распасовывают по многочисленным автозакам. Вот я сижу в автозаке с двумя ребятами, которые там не из каких организаций, просто гражданские активисты, вышли первый раз вот и столкнулись с таким произволом. Значит, ну вот, собственно, что происходит. Мы слышим переговоры ментов, они там стягиваются к фонтану, где осталась основная масса народу. Я попал в одну из первых партий задержанных. Ну, это вот такая фортуна. Ну, собственно, вот. Значит, передайте, что вот, ну, задержано уже десятки людей, тут, конечно, все фамилии я не знаю. Ну, вот Алексей Жуков в автобусе со мной, Алексей Сахнин и Виталий Ушаков.
Просто чтобы да, отчасти зловеще чуть напоминает записку капитана-лейтенанта Колесникова. Конечно, Алексей, сейчас позвоним адвокатам. Жуков, Сахнин. Вот так невесело заканчивается день первого новоизбранного президентства. К сожалению, как этого и следовало, наверное, ожидать. Иллюзиям пришел быстро же конец. Слушайте в прямом эфире в программе «Время политики». В итоге голосования 4 марта будут обсуждать независимый политолог Дмитрий Орешкин, ведущий эксперт Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Александр Кынев и французский политолог Мари Мендрас. Ведет передачу Михаил Соколов. Я думаю, что, конечно же, одной из тем этого обсуждения станет и задержание первое при новом президентстве новоизбранного лидера главы государства Владимира Путина, несогласных в центре столицы после санкционированного митинга за честные выборы. Напомню, что массовые протесты оппозиции против фальсификации на выборах 4 марта мы обсудили с активистами движения «Солидарность» Дмитрием Ивановичем Катаевым, который был в нашей студии. Ему большое
два
спасибо.
Два слова. Можно я просто не закончил фразу предыдущую? Я хотел сказать, что я согласен с Иваненко в том, что нельзя смешивать акции мирные и те, которые могут превратиться вот в такие столкновения.
Да, и главное, чтобы этого не делала полиция. Активистом Левого фронта Алексеем Сахниным, который попал в места заключения, и активистом партии «Яблоко» Сергеем Иваненко, который был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Манежная площадь. Есть о чем пить. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Режиссер Владимир Мирзоев. О жизни после выборов.
В блогах Свободы.
Александр Неймарк. О феномене Прохорова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.